В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Катастрофическая ситуация в Газе и пик противостояния Израиля и ООН.
Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем в секторе Газа, была полностью предсказуемой и предотвратимой. Мои коллеги из гуманитарных организаций называют ситуацию апокалиптической. Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, все усугубляющемся ужасе.
Как непреклонная позиция Будапешта по Украине может поставить под угрозу европейскую перспективу Грузии?
Фактически действия Орбана как одиозной фигуры, как союзника России, пророссийского политика, для нас создает риск замораживания процесса предоставления статуса кандидата на неопределенное время.
В самопровозглашенной республике Абхазия идет наступление на запрещенный майнинг криптовалют, но есть проблемы.
Вообще что-то молчат, никто ничего не говорит, и по достоверной информации нет. В самом деле уже по этому факту наказаны электрики, начальник районной электростанции и электрики, которые там устанавливали, наверное.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей, о них расскажет Вадим Дубнов.
Владимир Путин впервые после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге прибыл с визитом в страну дальнего зарубежья, не граничащую с Россией. Самолет российского президента приземлил в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В полете борт сопровождало звено российских истребителей, отчиталась пресс-служба Кремля. В Абу-Даби у Путина проходят переговоры с президентом Мухаммедом бен Заид аль-Нахаяном. После этого Путин, как ожидается, отправится в Саудовскую Аравию, где вечером 6 декабря встретится с фактическим руководителем государства, наследным принцем Мухаммедом. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не участвуют в работе Международного уголовного суда, выдавшего ордер. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащие с Россией Китай, а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины. Российский президент пропустил саммиты БРИКС в Южной Африке и G20 в Индии. В начале мая южноафриканская газета «Санди Таймс» со ссылкой на источники писала, что власти Южноафриканской Республики просили Путина не приезжать. Страна признает юрисдикцию МУС и, согласно взятым на себя международным обязательствам, должна была его арестовать. МУС подозревает Путина в причастности к насильственным депортациям и перемещению населения, в частности детей, с занятых Москвой территории Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. 5 человек заподозрены в организации побега российского бизнесмена Артема Уса из Италии. Сын бывшего губернатора Красноярского края ожидал под домашним арестом решения о выдаче его Соединенным Штатам. Там он обвиняется в нарушении международных санкций против России и Венесуэлы и отмывании денег. Как сообщает новостное агентство АНСА, итальянское следствие выписало ордера на арест боснийцев Владимира и Бориса Иванчичей, словенца Матия Янезича и сербов Срджана Лолича и Небойши Ильича. Иванчичи уже были арестованы в Хорватии и Италии. Арестованному в Хорватии Владимиру Иванчичу предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия и пособничеству по бегу. Его экстрадиции потребовали власти Соединенных Штатов, передает Балканская служба «Радио Свобода». В письме окружной прокуратуры Бруклина хорватским властям говорится, что американское следствие считает, что Иванчич может скрыться в одной из стран, не сотрудничающих с Вашингтоном в сфере экстрадиции подозреваемых. По версии обвинения, Иванчич получил от Артема Уса и его жены Марии 50 тысяч евро за переправку из Италии в Сербию через Словению. Из столицы Сербии Белграда он вылетел в Москву, где, согласно собственным заявлениям, сейчас и находится. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присоединении богатого нефтерегиона Эсекиба, который находится в западной части соседней независимой Гайаны. Территория получила название Гайана-Эсекиба и в будущем станет 24-м штатом Венесуэлы. Мадуро также призвал Национальную ассамблею Венесуэлы принять закон о защите спорной территории. Об этом сообщило издание «Ультимас Нотициас». Кроме того, Мадуро поручил венесуэльским ведомствам, которые выдают лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых, создать на территории Эсекиба свои представительства. Иностранным нефтяным компаниям, которые там работают, Мадуро дал 3 месяца для завершения операции. 3 декабря в Венесуэле был проведен референдум, на котором были вынесены 5 вопросов, предлагавших признанию суверенитета Венесуэлы над территорией Эссекибо, составляющей 74% площади Гайаны. О пустых участках в день голосования сообщали венесуэльские и мировые медиа. О явке в 10% говорят и в Гайане, опираясь на данные разведки. Их тоже цитирует «Гардиан».
Эхо Кавказа. Новости.
Отсрочка в предоставлении Киеву военной помощи США повышает риск поражения Украины в войне с Россией. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне. Передает «Голос Америки». Заявление Ермака прозвучало на фоне возобновившихся в понедельник попыток Белого дома добиться выделения дополнительной помощи Украине. В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в 106 миллиардов долларов. Из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов. Палата представителей, которая находится под контролем республиканцев, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине, после чего демократы заблокировали документ в Сенате. В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майклу Джонсону и сообщила, что администрация США к концу года закончится средства для поставок Украине вооружений и техники. Вчера президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед членами американского Сената. Об этом сообщил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Зеленский, к слову, не смог к нам присоединиться, что-то случилось в последнюю минуту, но мы услышим, и вы услышите, в частности, от сенатора Марка Уорнера, который очень хорошо знает, насколько отчаянно Украина нуждается в помощи, которую предложил президент Джо Байден.
Агенты Федерального бюро расследования США прибыли на Кипр, чтобы помочь местной полиции расследовать случаи возможного нарушения санкций, наложенных на российских олигархов. Об этом сообщает «Гардиан». Американские следователи будут выяснять, как кипрские юристы и бухгалтеры помогли укрыть связанные с Кремлем бизнесменов от европейских ограничений, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Ранее журналисты выяснили, что власти Кипра уже почти 10 лет могут помогать российским бизнесменам обходить международные санкции. В Непале задержано 12 человек, занимавшихся, по сведениям полиции, вербовкой добровольцев в российскую армию. В составе российских войск непальцы должны были участвовать в войне в Украине. 10 задержанных остаются под арестом. Как сообщил представитель полиции Катманду, подозреваемые вербовали молодых мужчин, оформляли им проездные документы и переправляли в Россию через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Индия. При этом завербованные должны были сами заплатить до 9 тысяч долларов за оформление российской визы и перелет. Журнал «Тайм» выбрал «Человека года 2023». Им стала американская певица Тейлор Свифт. В уходящем году ее популярность побила все предыдущие рекорды. Тейлор Свифт – исполнительница и автор песен, одна из самых продаваемых артистов в мире. У нее продано более 200 миллионов пластинок. Она 12-кратный лауреат премии Грэмми, обладательница 40 наград American Music Awards и множество других наград.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Израиль объявил о начале третьей и самой важной фазы наземной операции. Войска, как сообщается, окружили главные опорные пункты Хамаса в секторе Газа. Однако действия Цахала подвергаются все более жесткой критике со стороны гуманитарных организаций. ООН обвиняет Израиль в создании катастрофических условий для вынужденных переселенцев. В ответ руководство еврейского государства критикует Всемирную организацию за то, что она и другие международные правозащитные группы закрывают глаза на жестокие преступления, совершенные Хамасом. Противостояние дошло до того, что власти Израиля аннулировали вид на жительство координатору ООН по гуманитарным вопросам. Но и к самому Израилю есть претензии даже у самых близких союзников. США впервые вводят санкции против поселенцев. Владимир Унанян с подробностями.
Израильские войска окружают Хан-Юнис. В Цахале отмечают, война вступила в самую важную и сложную стадию. Многие эксперты считают, что в Хан-Юнисе, родном городе лидера Хамаса, признанного террористической организацией в США и ряде других стран, в Газе, Яхье, Синвара, группировка обладает значительно большей военной мощью, и у нее будет больше возможностей противостоять израильским войскам в своих укрепленных опорных пунктах. В районах сосредоточения боевиков по-прежнему остаются сотни тысяч мирных жителей, и вероятность новых жертв среди гражданского населения очень высока. По словам начальника Генерального штаба армии обороны Израиля Херцога Халеви, военные перешли к третьему этапу операции. Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают территорию Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере. Те, кто думал, что Цахал будет не в состоянии возобновить боевые действия после паузы, ошибались, и Хамас уже чувствует это. Многие боевики Хамаса, включая старших командиров, были ликвидированы в последние дни. Мы перешли к третьему этапу наземных операций. При этом Халеви прокомментировал информацию издания Wall Street Journal о том, что Цахал намерен затопить туннели, чтобы вынудить боевиков покинуть убежище. Халеви назвал это хорошей идеей, но отказался подтверждать информацию. По его словам, рассматриваются любые варианты, обеспечивающие большую безопасность военнослужащих. Подобные меры еще в 2015 году предпринимал Египет, использовав морскую воду для того, чтобы затопить сети сотен туннелей на границе, чтобы положить конец контрабанде. Впрочем, в данной ситуации осложняющим фактором станут израильские заложники, которых Хамас, по его словам, спрятал в безопасных местах, в том числе и в тоннелях. Вместе с тем, армия обороны отчиталась об обнаружении одного из самых больших схронов с оружием Хамаса за все время операции на севере сектора Газа. В тайнике, расположенном рядом с поликлиникой и школой, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, ракеты дальнего радиуса действия, взрывчатые вещества и гранаты, а также несколько беспилотников. По словам представителей Цахала, часть оружия была уничтожена, часть доставлена в Израиль для дальнейшего изучения. На фоне наступления израильской армии гуманитарная ситуация в палестинском анклаве ухудшается. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о катастрофических условиях, в которых находятся вынужденные переселенцы. Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем в секторе Газа, была полностью предсказуемой и предотвратимой. Мои коллеги из гуманитарных организаций называют ситуацию апокалиптической. Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, все усугубляющемся ужасе. Военные операции, включая бомбардировки, продолжаются на севере, в центре и на юге сектора Газа, затрагивая людей, которые уже неоднократно были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. Но ни одно место не является безопасным. В этих обстоятельствах существует повышенный риск жестоких преступлений. Международное сообщество должно в один голос настаивать на немедленном прекращении огня, исходя из соблюдения прав человека и гуманитарных соображений. На критику в Израиле отвечают, единственный способ быстро завершить войну – это использовать сокрушительную силу против Хамаса. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху считает, что с демилитаризацией Газы сможет справиться только Израиль. Газа должна быть демилитаризована. Для того, чтобы Газа была демилитаризована, есть только одна сила, которая может ее демилитаризовать. И эта сила – Цахал. Никакая международная сила не может нести за это ответственность. Мы видели, что происходило в других местах, когда они вводили международные силы. Я не желаю закрывать на это глаза и принимать какие-либо другие договоренности. Проблема этой тактики заключается в том, что она приводит к большому количеству жертв среди мирного населения, и это очень не нравится США, главному союзнику Израиля. Согласно информации американских СМИ, в Вашингтоне предполагают, что Израиль сможет завершить крупномасштабную операцию в Газе к январю, а затем перейти к более точечным атакам на Хамас. При этом эксперты отмечают, может пройти до месяца, прежде чем военное давление на Хамас окажется достаточно сильным для того, чтобы открылось новое окно для перемирия и освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. В самом Хамасе заявляют, что ни о каких переговорах больше не может быть и речи, пока Израиль не прекратит огонь. Мы заверяем еще раз, что не будет никаких переговоров или обмена до тех пор, пока не прекратится агрессия против нашего народа. Мы возлагаем на Нетаньяху всю полноту ответственности за жизни сионистских заложников и за воспрепятствование продления сделки по обмену путем возобновления агрессии против сектора Газа. Очевидно, что Нетаньяху не заботят ни пленные, ни их семьи, ни их жизни. заявил представитель группировки в Ливане Усама Хамдан. Параллельно военной операции разгорается еще один скандал. Международный фонд ООН по защите детей ЮНИСЕФ после почти двухмесячного молчания наконец выступил с осуждением сексуального насилия в отношении женщин и детей в ходе нападения Хамаса 7 октября. Однако не стал при этом называть ответственных за него. В Израиле отмечают, существуют множественные свидетельства того, что во время нападения боевиков из сектора Газа десятки женщин и детей подверглись различным видам сексуального насилия, в том числе в крайне садистских формах. Все это время израильские правозащитники выражали недоумение по поводу недостаточного внимания к этому со стороны международных организаций, включая профильные подразделения ООН, обвиняя их в предвзятости. Обращаясь к нации, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что ожидает, что все цивилизованные лидеры, правительства, нации выступят против этого злодеяния. Я говорю женским правозащитным организациям, Вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасных зверствах, сексуальных увечьях? Где вы, черт возьми? Реакция со стороны ООН последовала после того, как Всемирную организацию международной правозащитной группы раскритиковал президент США Джо Байден, призвавший осудить сексуальное насилие без всяких исключений. Сообщения об изнасилованиях женщин, многократных изнасилованиях и расчленении их тел еще при жизни, об осквернении трупов женщин, о том, что террористы Хамаса старались причинить женщинам и девочкам как можно больше боли и страданий, а затем убивали их. Это ужасающе. Противостояние Израиля и ООН на фоне кризиса в секторе Газа усиливается. Власти страны приняли решение лишить вида на жительство координатора ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Лин Хейстингс, жестко критикующий действия Израиля в Газе. Глава МИД страны Эли Коуэн в своем аккаунте в социальной сети X написал: «Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН. Тот, кто не осудил Хамас за жестокое убийство 1200 израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающее издевательство и изнасилование, за использование жителей Газы в качестве живого щита, а вместо этого обвиняет Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан, тот не может служить в ООН и не сможет въезжать в Израиль». Впрочем, к самому Израилю тоже есть претензии даже у ближайших союзников. Вашингтон ввел санкции против израильских поселенцев на западном берегу реки Иордан, которые нападают на палестинцев. Им запрещен въезд в США. Это первый подобный шаг Соединенных Штатов против израильтян за два месяца войны. Насилие на западном берегу в этом году находится на уровне, невиданном со времен Второй Интифады. А в последние недели тревожный всплеск насильственных действий побил этот нежелательный рекорд. Это включает себя беспрецедентный уровень насилия со стороны израильских поселенцев-экстремистов, направленных против палестинцев. И сегодня, как недавно предупредил президент Байден, Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с этой эскалацией насилия на западном берегу, реализуя новую политику ограничения виз. Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. О том, что израильские поселенцы на западном берегу нападают на палестинцев и бедуинов, изгоняют их с мест, неоднократно говорили сами палестинцы, писала израильская и иностранная пресса, и заявляли политики, в том числе американские. В начале ноября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что 7 октября на момент публикации отчета зарегистрировало 171 нападение поселенцев на палестинцев. В Израиле в ответ заявили, что речь идет о немногочисленных экстремистах и не касается всего поселенческого движения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Странам мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе заверяет грузинское общество, что Венгрия не будет чинить ей препятствий в получении статуса кандидата в ЕС. В оппозиции же опасаются, что непреклонная позиция Будапешта по поводу Украины может, напротив, поставить под угрозу европейскую перспективу страны. Поэтому визиты представителей власти в Будапешт за неделю до решения Брюсселя в оппозиции считают рискованными. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Грузинская мечта полностью уверена в поддержке Венгрии, и эта уверенность укрепилась у парламентской делегации правящей партии во главе с председателем партии Ираклием Кобахидзе в ходе ее визита в Будапешт. Хотя у оппозиции, напротив, появились сомнения, повод которым дал сам лидер грузинской мечты. Кобахидзе накануне, в первый день визита, сообщил, что в Будапешт делегация прибыла по приглашению вице-премьера Венгрии и отметил, что за неделю до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, лидерам правящей силы не только важно углубить отношения с Венгрией, но и в первую очередь убедиться в неизменности поддержки Будапешта. При этом Иракли Кобахидзе не стал комментировать противостояние венгерского премьер-министра Виктора Орбана с лидерами Евросоюза в вопросе дальнейшей евроинтеграции Украины.
Переговоры между ЕС и Венгрией – это их дело. Мы, конечно, в это не сможем вмешиваться. В конечном итоге я уверен, что будут приняты положительное решение по вопросу евроинтеграции, в том числе в пользу Украины, Молдовы. И для нас важнее всего, чтобы положительное решение было принято для Грузии.
Партийному лидеру вторили и другие члены делегации. Все отмечали тесную дружбу между двумя странами, напоминали о том, какие важные встречи предстоят им за эти 4 дня с вице-премьером Венгрии, а потом заместителем председателя Национальной ассамблеи, председателем парламентского комитета по делам Евросоюза. Однако неожиданно на этом фоне стало сегодняшнее заявление Ираклия Мизурнишвили, в прошлом выпускникам ГИМО и депутата мечты в двух созывах.
Мы знаем, что Венгрия поддерживает Грузию, но нам нужна не только поддержка, но и лоббирование этого вопроса, чтобы Венгрия помогла с другими странами, чтобы Венгрия убедила их, что мы действительно заслуживаем это историческое решение.
Как Венгрия может лоббировать и продвигать интересы Грузии, когда весь Европейский совет ополчен против Виктора Орбана, и за его позиции по Украине депутат Мизурнишвили не стал пояснять. В оппозиции не понимают смысла визита в Будапешт за неделю до решения Брюсселя, и единственным ответом там видят опасения подвоха от Орбана в последний момент. Версию о том, что грузинская мечта попытается уговорить Орбана изменить позицию по Украине ради того, чтобы единый процесс евроинтеграции не пострадал, в оппозиции в корне отбросили, за что удостоились от генсека грузинской мечты мэра Тбилиси Кахи Каладзе, клима противников всех тех, кто поддерживает Грузию на этом сложном пути. А депутат грузинской мечты Давид Матикашвили все никак не мог понять, как отказ Орбана Киеву может стать препятствием для Тбилиси.
Нужно беречь наших партнеров, их авторитет. Не надо быть большим католиком, чем Папа Римский. Если у Орбана свое мнение по поводу Украины, то это вопрос их отношений. Как это может отразиться на Грузии? Если можно, пусть кто-нибудь объяснит мне.
Помочь разобраться в этом представителям партии власти попытался депутат политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоцерице, но тщетно.
Фактически, действия Орбана как одиозной фигуры, как союзника России, пророссийского политика, для нас создает риск замораживания процесса предоставления статуса кандидата на неопределенное время.
Другой оппозиционер из партии «За Грузию» Михаил Даушвили ответственность за возможные негативные последствия за эту дружбу с Орбаном возложил на власти.
Если по какой-то причине он провалит наш вопрос, какая же это поддержка? В первую очередь мы должны спросить Грибашвили, почему он не смог убедить своего друга, как он его называет, что Грузии нужна реальная поддержка.
Но Тбилиси все-таки не оставляют надежды на то, что противостояние Венгрии с Евросоюзом разрешится благополучно для всех стран ассоциированного трио Украины, Молдовы и Грузии. Возможно, некоторая ясность в этом вопросе появится 12 декабря, когда перед встречей лидеров Евросоюза 14-15 декабря в Брюсселе соберутся министры иностранных дел европейских стран. Зия Парисичвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
К сообщениям из Сухуми. С наступлением осенне-зимнего похолодания, обостряющего энергетический кризис в самопровозглашенной Республике Абхазия, местные правоохранители активизировали борьбу с запрещенной добычей криптовалют. Одно за другим стали появляться сообщения о привлечении к ответственности владельцев обнаруженных криптоферм в разных районах и городах. Но в селе Акармара произошел, судя по всему, некий скандал, затормозивший распространение информации. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже больше двух недель назад в Абхазии возобновилась активная борьба силовых структур против деятельности ферм по добыче криптовалют, запрет на которую из-за дефицита энергоресурсов в республике был введен ровно 3 года назад на полгода и затем неоднократно продлевался. Но вот недавно возник скандал в связи с обнаруженной майнинг-фермой в Скворчарском районе. Впрочем, обо всем по порядку. 21 ноября в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве 4-го километра Бзыбского ущелья сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов госстандарта выявили действующую майнинг-ферму. На объекте функционировало 170 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью 400 киловатт. Оборудование изъято в отношении владельцев криптофермы Чулария Руслана Хутовича, жителя Сухумского района, и Гобеча Георгия Тутушаевича, проживающего в Сухуме, составлены административные протоколы. Принятое оборудование помещено на склад временного хранения госстандарта Республики Абхазия. После этого появлялось еще немало аналогичных сообщений из разных районов и городов Абхазии. Но вот на прошлой неделе по сарафанному радио и в социальных сетях стала активно обсуждаться информация о том, что в результате проверки в Ткварчальском районе выявлена большая криптоферма. Но официального сообщения об этом так почему-то и не появилось. Затем, получается, под нажимом общественности официальная информация появилась, но пользователи соцсетей стали выражать недовольство тем, что на сей раз не названы владельцы. И вот позавчера пресс-служба МВД опубликовала такое сообщение. Цитата. «По указанию министра внутренних дел Роберта Киут, оперативно-профилактические мероприятия активизированы в восточной части республики. В Ачимчирском районе 4 декабря сотрудниками РОВД изъято 29 майнинг-аппаратов. Ранее в селе Акармара Ткварчальского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии при участии госстандарта республики изъято 108 майнинг-аппаратов. Ферма по добыче криптовалюты принадлежала гражданам Богателия Эрику Аликовичу и Казаеву Тимуразу Завуровичу, в отношении которых представлены административные протоколы. Конец цитаты. Странно тут, конечно, уже то, что сообщение о майнинг-ферме в селе Кармара, которое в довоенное время считалось шахтерским поселком в северной части Ткварчала, появилось как бы вдогонку спустя несколько дней после события. В интернет-сообществе в связи с этой задержкой утверждают, что ждали возвращения из поездки в Российскую Федерацию президента страны. Вот какой видео ролик, на котором некий мужчина идет вдоль множества гудящих майнинг-аппаратов, гуляет сейчас в абхазском сегменте соцсетей.
28 ноября 2023 года. Село Акармара Ткварчальского района. Обнаружена майнинг-ферма по добыче криптовалют. Опять мы, да.
Ну и последовали интернет-комментарии. А хозяева фермы точно не они. Скорее отдуваются за кого-то. Конец цитаты. Если не они, тогда пусть расскажут народу, чьи машинки. Конец цитаты. Отвратительно просто. Конец цитаты. От многих слышал, что на самом деле там не 100 аппаратов, а гораздо больше. И глава администрации Ткварчальского района собрался уходить в отставку. Конец цитаты. Мы обратились к общественно-политическому деятелю Нукзару Агрова, который много лет жил в Ткварчале и имеет в этом городе много знакомых. Вот что он сказал.
Ну, какие-то разговоры были, то ругали кто-то с кем-то. Вот. Вот это я знаю. И ткварчальцы что-то молчат, никто ничего не говорит, и достоверной информации нет. В самом деле уже по этому факту наказаны электрики. Начальник районной электростанции и электрики, которые там устанавливали, наверное. Приобретает очень такой шумный характер, резонансный. Думаю, что-то скрыть тяжело будет. Хотя попытаются, наверное, что-то скрыть. Но, понимаешь, в отчете, в шахтах, вот так, чтобы люди не знали, не видели, не слышали, такое не может быть.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Карабах. Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности». По его словам, партнерство двух стран не ограничивается энергетикой. Азербайджанский лидер напомнил, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр Аркадий Грибашвили приезжает в Азербайджан. «Во время этих встреч обсуждается очень важный вопрос», — сказал он, добавив, что «мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский Союз. Я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса». Напомним, что окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата должны принять в Брюсселе на саммите 14-15 декабря. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хак встретился с оппозиционными политиками Грузии. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране и предстоящие выборы. По завершении встречи лидер партии ГИР Чузураб Джапаридзе сказал, что по большей части говорилось о вызовах, стоящих перед страной как с внешней, так и с региональной точки зрения. В рамках визита в Грузию 5 декабря Джошуа Хак встретился с премьер-министром Ираклием Грибашвили. Стороны рассмотрели повестку стратегического партнерства между странами и обсудили шаги, необходимые для укрепления и углубления существующего сотрудничества в различных областях. В Госдуму России внесли законопроект, предлагающий ввести финансовые послабления для туроператоров, специализирующихся на направлениях по ряду стран СНГ. Речь идет об уменьшении минимального взноса в резервный фонд и размера страховки. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы, передает парламентская газета. По информации издания, формулировка о странах СНГ упоминается в пояснительной записке. В самом тексте законопроекта говорится, что список стран утвердит правительство. Закон предположительно вступит в силу 1 апреля 2024 года. При участии Международного комитета Красного Креста идентифицированы останки 23 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них 21 военный и двое гражданских лиц. Их останки уже переведены с территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Как сообщили в аппарате госминистра Грузии, по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим пройдет сегодня в Тбилисском соборе Святой Троицы. 17 военных похоронят 7 декабря на Братском кладбище в Тбилиси, остальных на родовых кладбищах. Схинвальский городской суд огласил приговор по делу о разбойном нападении на Владислава Валиева. Обвиняемые Хох Габараев и Олег Джабиев получили по 7 лет лишения свободы, сообщило агентство РЕС. Габараева и Джабиева оправдали по статье о хищении оружия. Последний также был оправдан по 2 эпизодам о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подсудимых признали виновными в похищении человека и вымогательстве. Валиева похитили в декабре 2021 года. На берегу реки Прони через месяц после похищения был найден мертвый аргентинский удав. Местные биологи заявляли, что такие змеи в широтах Осетии не обитают.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Украине на фоне явных сложностей в поставках вооружения растет и внутриполитическое напряжение. Единству, которое хотя бы внешне удавалось поддерживать почти полтора года войны, грозят старые политические конфликты, которые по мере усложнения ситуации на фронте прорвались в публичную плоскость. Как быть в этой ситуации Украине? Возможные стратегии в наступающем году Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями, главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко и профессором Юрием Федоровым.
Владимир, я позволю себе несколько закулисных деталей. Мы когда обсуждали с вами тему сегодняшней нашей встречи, вы меня поправили. Вы сказали, что это не политический кризис в Украине, а политическая турбулентность. А чем это не кризис и почему турбулентность?
Когда мы говорим о политическом кризисе, то речь идет о системном кризисе, который связан с происходящим обновлением власти, например, отставка правительства, причем в конфликтном контексте, когда парламент объявляет вотум недоверия правительству. Массовые протесты, которые Украина видела неоднократно, так называемые большие майданы, либо вот хотя бы то, что происходило в Казахстане в январе 22 года. Это политический кризис. То, что у нас сейчас происходит, это, я бы сказал, такое чрезмерное конфликтное политическое возбуждение, вот, которое можно назвать и политической турбулентностью, в основном в информационной и политической сфере, без каких-либо институциональных разборок, во всяком случае прямых разборок. Тут больше, я бы сказал, психологии, чем политики. Политика присутствует, но в контексте, и скорее это вопрос о том, что делать дальше. Но такая дискуссия происходит очень уж эмоционально, со взаимными обвинениями, с какими-то конфликтными действиями. Для Украины это, я вам скажу так, раньше в условиях мира это была наша норма. У нас такое периодически происходило, кстати, осенью. У нас обострения чаще происходят осенью, октябрь-ноябрь, а не весной. Ну а сейчас это опасно, естественно. То, что война продолжается, военная ситуация не такая уж хорошая.
Юрий, в какой степени военная ситуация является фактором этой политической турбулентности?
Я думаю, что именно военная ситуация стала главной причиной нынешней турбулентности по нескольким причинам. Первая причина – это отсутствие успеха в летнем наступлении. Наступление не достигло тех целей, которые были поставлены. И, соответственно, возник вопрос, кто, собственно, отвечает за неудачу. В Украине, наверное, вот эти русские вопросы традиционные, кто виноват и что делать, на это общечеловеческая ситуация, и, конечно, возникает вопрос, а что делать дальше.
Что делать, поговорим потом, а все-таки кто виноват? Потому что есть разные позиции, есть американская позиция, то, что сказано в статье «Вашингтон пост», что Украина не вняла рекомендациям с американских коллег, а с другой стороны, украинцы говорят, что, в общем, мы как бы немножко лучше знаем ситуацию на фронте, что ближе к истине.
Знаете, я думаю, что, в общем, как часто бывает, есть резоны и позиции той и другой стороны. Объяснение, которое дает официальные власти Украины, заключается в том, что западные союзники не поставили Украине достаточно вооружений для того, чтобы обеспечить успех наступления. Что говорят в Вашингтоне в ответ? Ну, собственно, эта статья написана, как я понимаю, для того, чтобы как ответ, ну, полуофициальный ответ американского правительства и администрации Белого дома вот на эти обвинения. Ответ примерно следующий. Мы настоятельно советовали не распылять силы и средства на три направления. Бахмут, Великая Новоселка и дальше на Бердянск и на Мелитополь. Но нужно было сосредоточить усилия на одном направлении, тогда все было бы хорошо. Но тут возникают и другие вопросы, которые совершенно справедливо задают и Украине. Но американцы говорят, да, конечно, мы понимали, что это наступление на Мелитополь, такой прорыв с использованием тяжелой бронетехники всех этих оборонных линий приведет к 30-40% потерям. А это неприемлемо, говорили в Украине. Соответственно, пришлось менять тактику. Естественно, что темпы продвижения были намного меньше.
Владимир, с одной стороны, мы говорим о том, что война стала поводом этой турбулентности, а с другой стороны, вы сами говорите, что это, в общем, продолжение того обычного конфликта, в условиях которого Украина всегда жила.
Это не продолжение обычного конфликта. Не война сама по себе, а военная ситуация стала поводом для обострения политических дискуссий, для определенных взаимных обвинений, как в отношениях между отдельными представителями политического и военного руководства страны, так и на уровне политических элит. Работала закономерность, которая раньше проявлялась в мирных условиях, а сейчас она впервые проявилась и в условиях войны. Это феномен завышенных ожиданий, которые не оправдываются и оборачиваются достаточно сильным разочарованием и плеском как раз политических обвинений, политических конфликтов. К сожалению, они были чрезмерно разогреты, в том числе и, на мой взгляд, я это критиковал еще весной, неоправданными прогнозами по поводу того, что война может быстро закончиться, летом освободим Крым и так далее. Делалось это с благими побуждениями, но, к сожалению, переиграли с этим. Во-вторых, вот если говорить об ошибках, да, они были. И недооценка российской обороны была, ошибки в планировании наверняка они были. По поводу Бахмута я могу вам сказать, опираясь на свои источники в военных кругах еще весной и летом, военная операция летом во время наступательных действий в районе Бахмута скорее были отвлекающим маневром. Но тем не менее, да, вот это распыление средств, оно произошло, и дискуссия до сих пор продолжается не только там в США, но и в Украине тоже. Надо, не надо было это делать. А на данный момент вот произошел такой всплеск выброса политических эмоций, накопившаяся эмоциональная усталость, она также проявилась. В оппозиции увидели ослабление позиции президента Зеленского, и то, что в обществе появилось много критических настроений. Они решили начать атаку на президента. Это уже на уровне политических инстинктов. Вот полтора года держались, а тут решили атаковать. У президента начали отвечать. Но главная проблема сейчас даже не это. В политической оппозиции сейчас нет сильных фигур, и они вряд ли окажут влияние на политическую ситуацию. Пытаются противопоставлять Залужного Зеленскому, а между ними и так возникло психологическое напряжение. Вот это главная сейчас проблема, я бы сказал, дилемма и для Зеленского, и для Залужного, и для политической стабильности в Украине.
Юрий, разногласия между Украиной и Соединенными Штатами, в частности, Украиной и Западом, а вообще начались не сейчас, не летом. Но сейчас, если я правильно понимаю, эти разногласия накладываются на объективные факторы. Да? Скорые выборы Америки, изменение ситуации в Европе, вообще усталость от войны. А как это может стать фактором для того, что происходит в Украине?
Ну, то, что происходит в Соединенных Штатах, конечно, это оказывает самое непосредственное, я бы, может быть, не рискнул сказать, решающее воздействие на то, что происходит в Украине, хотя не исключено, понимаете, есть люди в Соединенных Штатах, в общем, и Дональд Трамп, судя по всему, принадлежит к этим, к этой категории людей. Надо вопрос о приоритетах. Конкретная ситуация, которая возникла сейчас, связана с положением на мексиканской границе. Вообще говоря, тут нельзя сказать, что эта проблема не серьезная для Соединенных Штатов. Серьезная очень. Сегодня увязан в единый пакет выделение средств, и не только выделение средств, потому что средства, в общем, в этом пакете, который представила администрация, выделены на оборону границы, на финансирование пограничной службы там, и так далее. Речь идет о гораздо более серьезных вещах, об изменении законодательства миграционного в Соединенных Штатах. Чего требуют республиканцы? Никак не могут на это пойти демократы, потому что значительная часть голосов Демпартии – это голоса новых граждан Соединенных Штатов. Прежде всего, вот те, кого называют hispanics, испаноговорящие, ну, в основном из Латинской Америки. И, соответственно, пойти на какие-то ущемления, какое-то ужесточение миграционной политики демократы не могут. Вот возник такая вот, как сказал бы президент Ельцин, такая вот загогулина возникла. Ну, а без оружия воевать невозможно. Финансирование кончилось. Правда, там есть, как я понимаю, есть определенные возможности продолжать некоторые поставки. Но, в общем-то, финансирование уже кончилось. Ну, или кончится в ближайшие две недели. И что тогда делать? А вот вопрос, на который нет ответа у меня, по крайней мере. Потому что если говорят, нужно идти на переговоры. Такая точка зрения есть. Кинопереговоры имеют смысл тогда, когда страна или сторона этих переговоров чувствует определенную силу, переговорные позиции, да, определенный потенциал. Если Соединенные Штаты возобновят финансирование, тогда переговоры могут вестись, ну, как минимум, на равных условиях. А если финансирования нет, если осталось только европейское финансирование, но оно не может компенсировать все те средства и, главное, материальные, даже это не финансы, это материальное выражение в виде снарядов, артиллерийских орудий и всего прочего. Вот тут вопрос, конечно, сложный. Идти на переговоры, не имея возможности продолжать военные действия той интенсивности, которая велись, ну, это заведомо обрекать себя на очень слабые позиции.
Владимир, это сложный вопрос, я переадресую вам. Что теперь, собственно говоря, делать в этой ситуации, когда действительно с американской стороны есть большие проблемы, а с европейской, в общем-то, тоже. Военных перспектив, как сказал Залужных, в общем, не очень видно. А что делать в этой ситуации с переговорами, о которых все чаще говорят?
Ну, на данный момент никаких переговоров нет, и я абсолютно согласен с коллегой. Сейчас Россия не собирается вести переговоры. Она может вести переговоры только с позиции ультиматумов. И это уже заметно, они будут сейчас предъявлять нам те же самые ультиматумы, которые предъявляли в начале войны. Поэтому для нас это, естественно, неприемлемо. Именно сейчас, на данный момент, в ближайшей перспективе, как минимум несколько месяцев, я не ожидаю никаких переговоров. Что делать в военном смысле? Я не военный эксперт, сразу же оговорюсь, но как я себе вижу ситуацию? Ну, во-первых, уже происходит объективный переход в активную оборону. В условиях снарядного голода, в условиях нехватки военных ресурсов, другого просто выхода нет. Вот сейчас в Украине начался процесс, ну, активного возведения оборонительных фортификационных сооружений на наиболее горячих участках фронта, потому что это, скажем так, реакция на критику общественности, потому что проявили слабости как раз второй линии обороны под Авдеевкой на флангах. Ну и надо теперь это все укреплять. И под Авдеевкой, и в районе Бахмута, и в некоторых других местах. Я думаю, что даже не только там, где идут сейчас бои, а, например, надо укреплять участок границы возле Харькова, там 40 километров до границы всего лишь. Оружие и боеприпасы особенно сейчас пытаются получать через отдельные страны, потому что институциональная военная поддержка через Евросоюз сейчас тоже заблокирована, к сожалению. Германия, Финляндия, Великобритания, вот они дают отдельные пакеты, не так много, к сожалению. И по снарядам это буквально, ну, как говорят по латыни, минимум. Поэтому сейчас действительно очень непростой, напряженный период. Что-то мы пытаемся делать сами. На последние полгода активизировалось производство оружия и боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов. Но в любом случае будут искать оружие, боеприпасы за счет долговых заимствований, пока не будет возобновлено стабильное финансирование.
Ощущается фактор давления Запада какого-то? Вот много говорится о каких-то подспудных попытках уговорить Киев к изменению позиции, скажем так.
Больше, я бы сказал, болтовни, даже не разговоров. Я абсолютно согласен, об этом говорят и большинство экспертов, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе тоже, что начинать переговоры со слабых позиций бессмысленно. Вот особенность ситуации на перспективу с какими-то мирными переговорами заключается в том, чтобы начинать эти переговоры, извините, использую путинское выражение, надо принудить Россию к переговорам. А раньше была проблема в том, что как бы все считали, украинцы не готовы, украинцы хотят там освобождать территории от Украины с 91 года, ну такие планы были. И политически Украина от этого не откажется. Но в военном смысле, я думаю, и в психологическом смысле, готовность к каким-то реалистичным переговорам в Украине возрастает. Но сейчас такой готовности нет в Москве, в Кремле. Поэтому давление со стороны Запада я не вижу. В Украине идет дискуссия, больше закрытая, ну, иногда открытая в экспертных кругах, о том, ну, какая должна быть военно-политическая стратегия на будущий год. Каким образом вести военные действия и можем ли мы на каких условиях начинать переговоры. А вот на Западе нет определенности. Им сейчас нужно решить внутренние проблемы в США и в Евросоюзе. А потом, я думаю, совместно с Украиной будут определять политическую стратегию на будущий год. Я ожидаю попыток, только попыток, как-то прозондировать, инициировать какие-то реальные переговоры о прекращении огня, о какой-то стратегической паузе после президентских выборов в России. Но будут ли эти попытки успешными? Это большой вопрос. Если Путин будет затягивать военные действия как минимум до президентских выборов в США, к сожалению, знаете, как бы не хотел кто-то мирных переговоров, вряд ли они приведут к какому-то результату, ну, достаточно быстро.
В этих условиях, Юрий, какой политический ресурс помощи Украине у Запада остается? Разговоры о каких-то гарантиях безопасности, еще о чем-то. Это какие-то паллиативные способы уйти, как бы заменить то, чего просит Украина, или это действительно что-то действенное?
Видите, когда говорят о гарантиях безопасности, мне кажется, что это попытка уйти от реальной ответственности. Гарантии безопасности, хотя не 100%, может дать членство Украины в НАТО. Обсуждается, в том числе, вариант, приписываемый вроде бы Генри Киссинджеру, или действительно вариант, который он предлагал, членство в НАТО в обмен на отказ от всех оккупированных территорий или части. Членство в НАТО, да, это, в общем, это уже серьезно. Любые другие варианты гарантии безопасности, ну, по крайней мере, те, которые обсуждались в марте прошлого года, когда готовился тот самый проект некоего договора между Украиной и Россией, он назывался «Договор о постоянном нейтралитете Украины», что-то в таком духе. Там 5 держав, 5 государств должны были дать гарантии безопасности. Весь вопрос в том, как конкретно эти гарантии сформулированы. Означает ли это, что в случае агрессии в отношении Украины все остальные гаранты должны тут же выделить определенные контингенты вооруженных сил для того, чтобы эту агрессию пресечь, для того, чтобы они непосредственно принимали участие в боях. Либо, но если этого нет, то тогда что? Обращение в Совет Безопасности? Ну, это же скверный анекдот, потому что Совет Безопасности, понятно, ничего не решает. Но мы не знаем, какие могут быть конкретные формулировки вот этих гарантий безопасности. Предоставление вооружения, предоставление, там, скажем, финансовой помощи. Ну, по-разному можно формулировать. Но должны быть определенные обязательства. Как я понимаю, западные государства не готовы давать гарантии безопасности, действительно, обязывающие их к неким конкретным решительным действиям. Значит, остается членство в НАТО. Переговоры ведь могут быть по двум группам проблем. По территориальным вопросам и по вопросам статуса. О чем российская сторона, естественно, будет настаивать. Она будет настаивать на нейтральном, безблоковом, внеблоковом, безъядерном статусе Украины с ограничениями на вооруженные силы Украины. Это с одной стороны, а с другой стороны будет настаивать на признании всех оккупированных территорий частью России. Пойдет Украина на это? Я сомневаюсь. Пойдет ли Запад на это? Но если Запад пойдет на какие-то формулировки, обязывающие Украину принять нейтральный безблоковый статус, это значит, что Россия сможет концентрировать все свои наличные силы на тех участках фронта уже с Западом, с НАТО, а именно Балтийский регион, возможно, Черное море. Но для Запада это очень серьезное ухудшение стратегической ситуации.
А, Владимир, есть еще один фактор – усталость населения.
Ну, эмоциональная усталость, конечно, есть. Есть и физическая усталость, особенно у тех, кто на фронте, у людей в прифронтовой зоне. Несколько увеличилась доля тех людей, которые поддерживают мирные переговоры. Это отражение усталости от войны. Но вот последний опрос общественного мнения показывает, что все-таки абсолютное большинство украинцев против принципиальных уступок. Я думаю, что мы в будущем году так иначе будем вести эту дискуссию. Вот в широком смысле. Война или мир? И мир на каких условиях? Например, один из самых последних опросов, да, вот уступки по поводу НАТО, внеблоковый статус. Большинство украинцев против. Но это несколько больше половины. Какая-то часть, около 40%, допускает, что эту тему можно обсуждать. Но, естественно, так когда встанет вопрос о других гарантиях безопасности. Я согласен с Юрием, то, что предлагается, ну, я знаю оценки дипломатов, они говорят, это не гарантия безопасности, это скорее содействие Украине в сфере безопасности. Ну, например, обещание санкций против России, военная экономическая поддержка, то, что и сейчас, вот, собственно, нам оказывают, и то уже с проблемами. Увы, но я уверен, тут я реалист, что воевать за нас никто не будет. Да, вот, например, меньше всего украинцев готовы согласиться на территориальные уступки. Тут я допускаю, что единственная реальная возможность о чем-то договариваться в перспективе, если Россия будет готова к этому, это просто соглашение о прекращении огня, ну и продолжение процесса обмена пленными, обмен всех на всех. По территориальному вопросу статус оккупированных территорий полный тупик. Мы не будем, естественно, соглашаться на признание оккупированных территорий российскими. Ну и по другим проблемным вопросам, в том числе отношения Украины с НАТО, там, неблоковость некая, я тоже считаю ситуацию тупиковой, хотя теоретически могут искать какой-то компромисс. На демилитаризацию после всего того, что произошло, Украина не пойдет. Поэтому я думаю, что и большая часть западных партнеров, может быть, не все, но большая часть будет поддерживать Украину в этом плане, поскольку действительно речь идет не только о безопасности Украины на перспективу, но вот как правильно Юрий заметил, это и вопрос о безопасности НАТО и Европейского Союза. Кстати, тоже вот в этом пакете содействия безопасности Украины рассматривается вопрос европейской интеграции. Напрямую это нам ничего не гарантирует, но косвенно хотя бы. Это некое, скажем так, обеспечение восстановления Украины, ну и, может быть, снижение риска конфликта между Россией и Европой. Европейцы надеются, что, может быть, тогда Россия, которая ну, все-таки будет заинтересована в каком-то, какой-то нормализации отношений с Европой, может быть, она тогда уменьшит свою агрессию. Я в этом сомневаюсь, но такие как бы ожидания есть. Так или иначе, простой формулы мира на будущее ее нет.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Юрий Федоров и Владимир Фисенко. Полностью эту беседу вы можете послушать или прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Некруглый стол. В Грузии заговорили о проблеме наплыва русскоязычных учеников, с которыми не справляется система образования Грузии. Среди прочих проблем в исследовании Центра гражданской интеграции и межэтнических отношений говорится и о существовании в стране школ, не прошедших аккредитацию в Министерстве образования. На презентации присутствовал Серго Брегвадзе.
С начала российского вторжения в Украину число учеников иностранных граждан в Грузии возросло почти в два раза, сообщают в Центре гражданской интеграции и межэтнических отношений. Организация представила исследование, проведенное при поддержке фонда «Открытое общество Грузии». Вопросы русскоязычного образования в Грузии в контексте российско-украинской войны. Согласно собранным данным, в 2022-2023 годах особенно возросло количество русскоязычных учеников, пытающихся получить школьное образование в Грузии. Как говорится в исследовании, в 2016-2017 годах в частных и государственных школах числилось 5044 ученика из числа иностранных граждан, а за последние два академических года их число выросло до 10934 человек. Большинство из них – граждане Украины, России и Беларуси. Впрочем, реальные цифры намного больше. Просто многие из приезжих русскоязычных школьников не числятся в системе образования Грузии, говорит один из авторов документа Натья Гургадзе. Она перечисляет ряд других проблем, с которыми столкнулась система в связи с увеличившимся миграционным потоком после начала войны в Украине.
Есть проблемы с местами в школах для этих учеников из-за того, что не хватает мест ни в государственных, ни в частных школах, которые аккредитированы Министерством образования. И из-за этого появились много школ, которые как бы не являются частью системы грузинского образования, но при этом они существуют в Грузии, готовят учеников в системе Российской Федерации.
Причем в неаккредитованных в Грузии школах за последние два года обучалось около 4000 русскоязычных учеников, не зарегистрированных в системе образования страны. Цифры приблизительные, приведенные из общего числа прибывших в Грузию за два года граждан Украины, Российской Федерации и Беларуси, говорит Натья Гургадзе. А это означает, что этих детей могли обучать по системе, идущей вразрез с грузинской, говорит глава НПО «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили.
Лично для меня самым возмутительным было то, что большая часть этих детей, которые учатся в частных школах, фактически обучаются за пределами нашей системы образования. Министерство образования закрывает глаза на существование этих школ, а в них проходит обучение по российской программе, по российским учебникам. Эти семейные школы, или как их еще называют, образовательные центры, связаны с российскими школами. Они получают аккредитацию в Российской Федерации, и у них появляется возможность выдавать соответствующие дипломы. Это означает, что у нас в стране есть дети, которых растят на российских имперских принципах.
Между тем, вместить всех прибывших детей аккредитованные школы не могут. Как и не могут дать им должное образование. В стране жесткая нехватка русскоязычных педагогов с соответствующей квалификацией. Есть проблемы и с учебниками, говорит Натья Горгадзе.
Есть учебники, это те же учебники, которыми учатся грузинские дети, они просто переводятся на русском языке, но при этом в частных школах выявилась проблема нехватки тех ресурсов, которые переводятся на русском языке, такого количества, чтобы для детей хватило вот этих учебников. Есть, конечно, проблемы, связанные, например, с учебой русского языка и литературы, потому что ученики часто жалуются, что те материалы, которые представляются грузинской образовательной системой, недостаточно для того, чтобы развить русский как родной язык.
В Министерстве образования за последние годы о наличии перечисленных проблем ни разу не упоминали, утверждают авторы документа и обращаются к властям с рекомендациями. Повысить квалификацию русскоязычных педагогов и снизить дефицит кадров за счет иммигрантов, готовых работать в образовательной системе Грузии. Разработать обязательную программу тренингов для администрации русскоязычных школ. Создать эффективную систему мониторинга школ и внедрения механизмов прозрачности и подотчетности авторизованных в России школ и образовательных центров. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Кити Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.